Да. Мы идем дальше. Это грех первого человека, да? Продолжаем дальше. В принципе, немножко вернемся к тому, о чем мы говорили, чтобы быть в курсе. А мы сказали, в общем-то, что человек, первый человек — это не как мы. Есть принципиальная разница между первым человеком до греха и первым человеком после греха, и тем более с нашим, да, к нашим. В чем разница? Я сейчас скажу. Я сейчас скажу. И физически, и духовно, но мы говорим о сути, да, значит, в принципе, в чем идея, как мы сказали, чтобы определить человека, надо знать уровень человека, это уровень его свободы выбора, да, в чем его проявляет свобода выбора. А и у первого человека, она, значит, в чем она проявлялась действительно, была ли у него свобода выбора или нет, и так, как говорят нам еврейские мудрецы, что у него его все внутреннее стремление было к добру. Не было понятия плохого стремления. Я хочу что-то плохого. Как у нас. У нас все наоборот. У нас есть борьба внутри себя, что мы, да, что мы, есть, что мы ощущаем внутри как бы борьбу между двумя желаниями. Между я хочу и то, что я должен, в общем-то, да, две вещи. В каком-то смысле кто-то придет и скажет, что есть как бы у человека два я. Одно я — это я хочу плохое, а другое я как бы хочу хорошего. Но вот это вот второе я хочу хорошего, оно немножко по-другому, вот мы сейчас должны понять. Да, как бы есть два понятия я внутри человека. И у первого человека не было такого. У первого человека не было внутри двух желаний, хорошее и плохое. И поэтому не было выбора между ними. А у него все стремление его было. Я его, это было, я хочу добро, хорошее. Я хочу хорошее. Это было его внутреннее стремление. Это то, как это, да? Ну, тогда мы сразу спрашиваем, если так, то нет, то как же может быть свобода выбора, если нет внутренней борьбы? Потому что мы не осознаем идею свобода выбора без вот этого внутреннего понятия, потому что так мы построены, так мы ощущаем. Объясняет нам здесь, он привел из Нефеш ха-Хаим, что на самом деле у него, и Рамбан, и Нефеш ха-Хаим, все они объясняют, что на самом деле у него, конечно, был выбор, и был Ецер, и вот плохое начало, то, что называется Ецера, конечно, был, но не был внутри него, а был снаружи. Вне него. И вот эта вот идея, что значит внутри и вне, мы начали в прошлый раз разбирать, может быть, сейчас немножко коснемся глубже этого, да? А простой смысл, что значит вне и внутри и вне? То есть разница между первым человеком до греха и после греха, что до греха это плохое желание было вне него, а после греха оно вошло внутрь него. И вот это внутрь него мы сейчас ощущаем. То, что внутри у нас есть как бы вот это... И стремление, желание к плохому, оно внутри у нас. А у первого человека не было внутри него, было снаружи его. И немножко мы пытались понять, что значит внутри и снаружи. Как бы мы говорим, что есть у человека его я. Я человек. Да? Это мы сейчас смотрим немножко простой смысл, а потом, может быть, немножко войдем глубже в это дело. Но обычное понятие человека – это значит, у человека есть его я. Где точно оно находится, может быть, коснемся позже. Во всяком случае, есть нечто, что это я человека. Все мы понимаем, да, у каждого, не знаю точно, как его определить, но у каждого человека есть понятие я. И это я им, да, он себя идентифицирует с этим своим я. Вот я есть, я хочу, я люблю, я могу и так далее, и так далее. Теперь, по-настоящему, первоначально, это я человека, оно я хорошее. Так был создан человек. Когда был создан человек, до греха еще, у него же тоже было понятие я. Да, он был я. Только все его я, это было стремление к добру. Я хочу, я это, да, я хочу. Кроме этого была возможность сделать зло. Но эта возможность приходила извне него, из чего извне его я. Это находилось вне него. Это значит, потому что что такое я, что такое человек, я, что такое внутри человека, внутри его я, что такое снаружи человека, снаружи его я. Да, и это, в принципе, суть. А телесность, и все это только второстепенная, как бы, внешняя сторона тела, вне тела человека или внутри тела. Мы так обычно смотрим на человека, внутри и вне, внутри тела или вне тела, но само тело – это вопрос, к чему оно относится, да? Здесь граница, они как бы немножко это. Но если говорить по сути, внутри и вне человека – это не внутри тела и вне тела, это более точно, это внутри его «я» и вне его «я». Вот то, что вне его «я», как мы отличаем то, что внутри «я», то, что вне его «я»? Потому что то, что внутри его «я», он дезинфицирует себя с этим «я». То есть, это значит, я хочу, я люблю, я могу и так далее. А то, что вне его «я», это он идентифицирует это с каким-то понятием внешнего. Это он, кто-то, кто-то вне него, что-то вне него, да? И поэтому, когда это что-то требует от него что-либо, каким языком оно требует от него? Ты должен, ты обязан, так надо. Это язык извне. Правильно, да? То есть кто-то приходит ко мне извне, говорит, знаешь что, ты должен сделать так-то и так-то и так далее. Это язык извне, это кто находится извне. Так у него тоже был этот Ецер Ра, плохое начало, только оно приходило к нему извне. Приходит и говорит, значит, ты должен, ты обязан. И это была его суть. У нас же оно по-другому. То есть в результате греха что произошло? Прошел переворот. В принципе, переворот в мире. Почему в мире? Потому что до греха вся действительность, та и последующая, которая появится, еще ее нету, она была внутри этого человека. Адама Ришона, то, что мы сказали, что он, как сказано, он от начала земли и до неба, и это его был рост от земли до неба, не имеется в виду в физическом смысле, уже физически тогда не было понятий, имеется в виду, что весь мир включался внутри него. Поэтому переворот в мире, в нем это переворот во всем мире. И вот этот переворот, в чем была суть переворота? Что то, что извне него, попало внутрь него. То есть то, что раньше было вне его «я», стало внутри его «я». То есть то, что раньше ему говорило, ты должен так, ты обязан так, языком извне, во втором лице, языком извне, оно стало после греха, оно как бы вошло внутрь него и обращается к нему языком «я хочу, я люблю». Да, это то, что произошло. То есть получается, что как бы плохое желание вошло внутрь человека, и тогда человек стал себя, свое «я» идентифицировать с этим плохим желанием. Поэтому у нас сегодня есть на плохие желания, это «я хочу, я люблю». Да? То есть это то, что произошло. То есть есть «я» человека, есть плохое желание, плохие желания, «Ецер ра», что они на самом деле не относятся к человеку. Первоначально так были созданы. Он не является человеком, не относится к человеку, это не его суть вообще. Но произошел переворот, и вот эта вот суть плохая, она вошла внутрь его «я» и стала теперь частью его «я». Так, во всяком случае, он ощущает. Не то, чтобы он стал «я», но оно вошло внутрь его «я» и стало себя представлять внутри него, как он сам, как его личное «я». Да? Вот это вот «я», оно на самом деле другое, уже стало другое. На самом деле это не истина, это не есть настоящее «я» человека. Это «я хочу, я люблю то, что мы ощущаем, различные телесные вещи». На самом деле это не сам человек хочет, а это тот самый змей, это тот, кто вошел внутрь человека, это тот самый змей, который был снаружи. Да? Кто это за змей, тоже вопрос, мы еще, может быть, коснемся этого подробнее. Но, в принципе, это та самая действительность другая, это не человек, само по себе, действительность другая. Но она стала ощущаться внутри человека, как будто бы это он сам. Да? Поэтому и получилось, что я хочу плохого. Но на самом деле это не я, а тот Ецер-Ра, который находится внутри меня, он хочет. И он вошел внутрь моего «я» вот в тот самый момент, когда согрешил. То есть съесть с этого плода означает, что силы зла входят, силы эгоизма, назовем это, силы, да, желания к плохому, они входят внутрь сути человека. И даже когда они входят внутрь него, они не становятся человеком, но они представляются ему, как будто бы это он на самом деле человек. То есть, когда я говорю «я хочу», «я люблю», это не «я хочу» – телесные вещи, а тело мое хочет. Так мы по-простому и понимаем. Я, может быть, хочу другого, и очень, да, но мое тело это, да? Мое тело этого хочет. Ну, с другой стороны, мы говорим, у нас есть другое «я», наше хорошее, к которому мы стремимся. Но оно действительно есть, оно предъявляет нам претензии иногда, не всегда, не у всех людей, да, не в каждый момент. Но оно, значит, предъявляет претензии, как требует там совести и так далее, всякие стремления к истине, в принципе, да, делать правильно, делать как надо, делать как надо. И вот это вот стремление, оно, конечно, есть у человека. Мы его вот в каком-то смысле назвали еще одним «я», как бы, да. Но на самом деле оно обращается к человеку, внутри человека во втором лице, не в первом. Ты должен, ты обязан. Так мы себе говорим. Да? Когда надо хорошо, это ты должен. Ты обязан. Что это значит? Это значит, что он, вот это вот доброе начало человека, оно сейчас находится вне его «я». Потому что ты должен, это значит приказ извне человека. Да? Ты должен, так надо. Приказ извне. Требования извне. Получается, что оно как бы вышло наружу. В тот момент, что плохое желание вошло внутрь его «я», и человек стал ощущать себя вместе со своим «я», в тот же момент его хорошее желание оказалось снаружи и представляется ему языком «ты должен». Так надо, да? Ты обязан. Вот это вот, да, вот это то, что переворот, то есть как бы тот самый змей в результате греха вошел внутрь «я» человека и вытеснил его настоящее «я» снаружи. И вот это то, что мы сегодня видим. Поэтому у нас внутри есть две как бы борьба, две, да, двух сил. Одна вот ты, да, я хочу плохого, а с другой стороны я обязан делать хорошее, так я тоже ощущаю, у меня есть это стремление, но это стремление приходит как бы извне меня, так мы во всяком случае ощущаем. Но на самом деле должны понимать, что он по-настоящему, сам человек, его настоящее «я», что его настоящее «я», это то самое стремление к истине и к добру, которое приходит к нему во втором лице, это настоящее, да.
Я вам задала вопрос в прошлый раз, после переворота яцера. Я не соблюдала шаббат, он соблюдает. Я уже думала, я хочу соблюдать шаббат. Значит, я вытеснила яйца,
а вот это сложно. Да. Должны войти, что делать. Мы, может быть, мы сейчас начнем разбирать подробнее, и я надеюсь, эту вещь мы тоже разберем, да? Сейчас мы по-настоящему попытаемся разобраться. Войдем глубже в это дело, что это такое. Это пока мы простой смысл объясняем, что такое, да? Получается, что я человека... Оно, настоящее «я» человека не находится внутри него, а находится снаружи. Это так у нас, так мы построены. Но первый человек был построен по-другому. Его настоящее «я», оно было внутри, и у него было только... У него не говорил «я, ты должен делать добро», а «я хочу делать добро». Это было внутреннее стремление. Но желание делать зло было извне, и приходило к нему языком во втором лице. «Ты должен, ты обязан». Сразу возникает вопрос, как может быть, чтобы вот у первого человека была возможность сделать грех вообще? Как он мог совратиться на плохое? Ведь внутри-то он не хотел плохого. Он хотел только хорошее, а то требование было извне него. Как он мог пойти на это? Ведь он видел, он понимал, он сознавал все зло, все это, он видел чисто правильно, хорошо, мы еще войдем в это дело, да? Как вдруг он мог согрешить, это мы вот пойдем разбирать дальше вот этот вот вопрос. Но сейчас мы это, да, сейчас пытаемся понять еще немножко глубже в эту вещь. Что значит «я человек»? Где это происходит? В принципе, пытаемся ответить на этот вопрос тоже. Если мы посмотрим, да, что такое «я», что такое «человек» вообще? Что человек? Я в нескольких лекциях не раз разбирали вот это вот понятие человека. Что такое человек? Обычно мы все знаем, ну так это говорят еврейские мудрецы в книгах, что человек, он состоит из трех вещей. Да? Нефеш, рох, нешама. Да, слышали? Нефеш, рох, нешама. То есть душа человека. Душа человека, она построена из трех действительностей. Нефеш, рох, нешама. Да? Нефеш – это наиболее низкая его часть. То есть это несколько, три уровня, да, и его души, нефеш — это наиболее низкая часть, рох — это посередине, и нешама — это наиболее высокая часть. Есть, кроме этого, тело. Но тело, как мы говорили, это не действительность, это не реальность. Она как бы одевается на нефеш, на самую низкую часть. Значит, одевается, что когда я вижу человека, я вижу его тело, не вижу его нефеш, не вижу его душу, правильно? Я вижу человека. Так это представляет, оно как бы представляется нам в окружающем мире, но на самом деле оно само по себе же ничего не делает, как мы знаем в законах физики, мы разбирали не раз, что телесное ничего само по себе не делает, нужно, чтобы кто-то вызывал это. И вот тот, кто вызывает, он не может быть в природе. Тот, кто вызывает действие, не может быть в природе. Тот, кто вызывает действие в природе, не может находиться в природе, потому что все, что находится в природе, оно чем-то вызывается обязательно. Так первая причина — нет в природе, по-другому. Поэтому вся деятельность телесная, то, что мы видим у человека, причина ему, назовем это совокупность причин для функционирования организма человека, вот эта совокупность причин, первопричин, назовем это так, это, в общем-то, мы называем нефеш. То есть нефеш, нижняя часть души человека, она ответственна за телесность человека. Все телесные желания, все телесные, не только желания, то есть это вся физиология, различные, да, физиологические процессы в организме, там деление клеток, обмен животных и так далее, обмен веществ и так далее. Все это причина этому, кто все это толкает, эти хромосомы, эти там аминокислоты строятся, работают в клетках. Все, что весь процесс биохимический, который происходит в клетке, нужна причина, чтобы кто-то это толкал, это действовал. Ученые пытаются понять, где причина, не находят. А мы это хорошо знаем, где причина этому. Это вот эта причина, это она исходит, она не материальна, не может быть материальной по определению. И вот все вот совокупность всех этих причин для организма человека мы называем нефеш. Это та самая духовная сторона, которая вызывает все телесно. Поэтому называем, говорим, что нефеш относится к телесности. Обычно везде в книгах так и называется. Нефеш и называется телом, в общем-то. Животная душа называют, да, другими словами. Телесность, да, животная душа. Мы говорим так по, как это, упрощенно, совокупность причин. На самом деле это не совокупность причин, это одна действительность, которая проявляется в разных сторонах, поэтому мы видим, как это много разных причин. Но на самом деле суть она одна, а это, да, не принципиально. Во всяком случае, это нефеш. То есть нефеш, она ответственна за вот телесность организма. Но не только вот физиология, а также разные желания, это главное для нас, различные стремления и желания человека, телесные желания человека, они тоже исходят из этой нефеш, там они заключены, там это центр его, да, всякие телесные, да, телесные желания, мы знаем, как еда, размножение, всякие желания, связанные с этим, со всеми это мы относим вот к именно, да, нефеш. Теперь, а нешама, самая высокая сторона, самая высокая сторона в душе человека, она, в принципе, тоже не совсем относится к человеку. То есть нефеш, как мы сказали, это телесность, тело человека, в общем-то. А у нас вопрос, кто сам человек, да? Нешама, в общем-то, тоже, нешама — это связано с понятием разума человека. Да, это разум, то есть, ну, не тот разум, который мы обычно, вот, люди понимают, технический ум, там какой-нибудь инженер или профессор или еще что-то, да, или дельфин, или кто бы то ни был, да, это не мы имеем в виду разум. А разум — это, там могут быть две вещи. Во-первых, видение, то есть вдруг человек что-то открыл, ему что-то открылось, он что-то понял. То есть ему пришла информация откуда-то, он не знает даже откуда, да? Вдруг что-то открылось, он вдруг понял, осознал. Даже после того, что он работал, исследовал, изучал и думал и так далее. Но потом, когда это открылось. Вот это вот открылось, она тоже не нешама, но источник ее — это нешама. Она пришла из нешомы. Это, в принципе, да, откуда это приходит. Оттуда, откуда она приходит, этот источник, мы не знаем, мы не можем туда войти и посмотреть. Мы не можем это ощутить. Мы как-то можем говорить о нефеш, мы можем говорить о рох, сейчас мы будем это, да, но о нешоме мы не можем говорить, потому что она, в принципе, у нас нет, это как-то на языке вот обычно нашем, это находится в подсознании. То есть у нас нет возможности войти внутрь нашего подсознания, и это, наше сознание, оно может фигурировать на двух уровнях, на телесности и на рух. Да, что рух, на телесность и на эмоциональность. Рух, как мы тоже говорили, связано с эмоциональностью человека. Так вот, телесность, да, осознание человека, его личное осознание, он может быть либо на телесности, либо в эмоциональности. Каким образом? Либо человек кушает, там, я знаю, колбасу, и он сейчас все его, я заключен в этой колбасе, он даже не знает, не чувствует других вещей, не видит и так далее, да? А может быть по-другому, что он читает какую-то книгу, серьезно, интересно, там, я не знаю что. И он находится внутри этой книги, эмоционально, в общем-то. Он также кушает колбасу, но он ее даже не видит, не чувствует. Он кушает. То есть его сознание в данный момент то находится то на телесности, то на эмоциональности, то так. Но на уровень того самого разума, о котором мы говорим, это осознание не может подняться, не может быть. То есть мы не можем посмотреть, увидеть, вот, ощущать себя в этом. В этом мире разума и как-то его видеть, я не знаю что. Но мы можем оттуда получать разную информацию. Да? Это различные, вдруг нам разные открытия, осознание, понимание. Оно обычно приходит к нам как подарок. Мы это учили в одной из лекций про молитву, про это дело говорили, что в принципе это идея молитвы человека, что когда человек очень хочет и просит, тогда ему открывается то, что открывается. И даже мы сказали... Открытие в науке, скажем, человек старается и работает, там что-то исследует и так далее. В конце концов, чем он занимается, это идея молитвы, так объясню, потому что в конце концов идея его вот этой вот работы его исследования заключается в том, чтобы сосредоточиться на то, чем он занимается, искать разные пути, такие, выходы другие и так далее. Это идея думать только об этом. Это, в принципе, закон молитвы. Когда мы молимся, как мы, в чем закон молитвы? Не думать ни о чем другом. И вот когда ты это, значит, сосредотачиваешься только на этом, тогда, когда тебе полагается, то есть как бы подарок с неба открывается и приходит... Вот то самое знание вдруг открывается. Оно вдруг открывается не как результат расчетов. Это все свидетельствуют об этом, да? Не как, оно вдруг открывается. Вот эта вот идея пришла, как бы откуда она пришла, источник ее, это вот та самая нишама, тот самый разум и говорит. Еще один смысл, это со стороны, то, что к нему приходит со стороны разума. А в его сути, в сути человека, как проявляется вот эта вот нишама, это стремление к истине. Стремление к познанию, тоже мы так говорили, стремление, внутреннее стремление к познанию человеку и открытие истины, желание открыть истину, понять. А мы, человек, ну раз, ради этого жертвуют разными своими интересами. Есть люди, которые не знают, куда они едут, для того, чтобы найти истину. Человек находится в поиске истины. Его что-то толкает, что-то его требует, что-то он хочет знать. Он приходит на лекцию, слушает что-то, еще что-то, да, тратит время. Что, в чем эта идея? Вот это какой-то внутренний толчок есть внутри человека. Вот это внутренний толчок, это проявление вот той самой нишомы, души человека, той самой души человека внутри его. На самом деле, более того, мы скажем, что на самом деле эта нишама в наше время почти что не находится у человека, он с ней связан только издалека, тоже вопрос только издалека и так далее. То есть иногда к нему что-то приходит, иногда он посылает туда какие-то свои запросы, свои вот это, да, но она находится как бы далеко. Но в общем-то, когда у человека, так он говорит, что когда у человека, так говорят в еврейском языке сегодня, что когда у человека есть пробуждение духовное, вдруг он на очень таком уровне уже поднялся, он захотел, он хочет очень большого добра, он просто это значит, что в данный момент эта самая нишама, она как бы поцеловала его, она как чуть-чуть коснулась его. Это, да. Но если она находится в постоянной связи с ним, то тогда этот человек, не трудно представить себе уровень. Это были первые, которые были, как Авраам, Исхак, Яков там, и так далее. То тогда трудно себе представить этого человека, мы на наше время даже не осознаем, что это такое. Тогда его поведение совсем другое. Это тогда, да, совсем, это совсем другая действительность. Не, а в каком-то смысле касается этого, да? Мы как-то, да, мы говорим, потому что даже сегодня, когда мы учим Тору, в конце концов, мы не на том уровне, как те, которые были. Это, в общем-то, не произошло сегодня, уже давно, да, и вот так далее. Не будем в это входить. Во всяком случае, если мы говорим, вот это вот нишама, разум человека, это мы говорим о разуме человека, не способность вычислять, делать, решать задачки, а вот это вот стремление к истине. Иной раз открытие истины. Вот это вот внезапное где-то там, да, вот это, в принципе, приходит от нишомы человека, и она на самом деле, по существу, тоже не называется человеком. Потому что это как бы искра Творца внутри человека. Это ему помощь, это дается ему, как без нишомы он был бы животным. Да, это отличие человека от животного, у животного нет нишомы. Да, у человека, может быть, есть эмоциональность, есть телесность, но нет разума. То есть, как нет разума, он дельфин, там, где может там что-то делать, или можно научить там разных животных. Это правильно, они действуют эмоционально, неразумно. Даже когда разум это как, ну иной раз поведение эмоциональное, мы тоже видим разумность. Но это мы сейчас коснемся этого дела. На самом деле тоже не относится к разуму. Как технический разум, технический ум, он тоже не относится к тому самому разуму. Где же он находится, мы сейчас пытаемся понять. Во всяком случае, так вот это вот нишома. Нишома, она значит это. Теперь посередине между нишомой и рохом, между нишомой и нефиш находится рох. Вот этот вот рох, он и есть человек на самом деле. Да, это так мы везде учим, с разных сторон, просто не буду входить со всех объяснений, как это работает. В всяком случае, мы знаем, Адам, это называется Адам. Адам алиф далит мем. Да, что это 45, кто знает, да? Алиф это 1, далит это 4, мем это 40, да? 45, и это вот идея 45, это в принципе вот это вот рох, если на нее смотреть по-другому, тот, кто знает, как смотреть на это дело, то она тоже имеет это вот число 45, да? Так и вот это вот, и на самом деле это человек. Поэтому всегда говорим, что человек на самом деле существо эмоциональное по сути, это его суть. Это, в принципе, человек, его эмоциональность, да, как он это. Вот рох – это эмоциональность человека. То есть, другими словами, совокупность, как по нашему определению, совокупность всех да, причин для эмоционального поведения человека – это рох. Да? Совокупность причин, то есть, как мы сказали, совокупность причин для телесных действий человека это нефиш, а вот для его эмоционального поведения это называется рох. Да, там, значит, все причины, как человек, почему человек себя действует эмоционально, да, это. И вот на самом деле вот это вот поведение, оно по-настоящему и есть человек, да, нишома. И не нишома, а вот это вот рох. Поэтому и всегда мы знаем, а разум, он ему идет как помощь сверху. Телесность ему дается для того, чтобы над ней работать. Это, с этим он должен жить. Это дается ему, с чем он, до орудия работ, для работы и так далее. Это тело, то есть нефиш. Нефиш дана ему для этого. А нишома дается для того, чтобы знать, что делать. Чтобы дать ему задачу. Представить перед ним задачу, картину. Дать ему стремление к тому, к чему. Дать ему возможность, дать ему задачу, дать ему цель, дать ему понимание того, что он должен делать. А вот кто все это будет делать? Рох. Да, эмоциональный человек. И мы это не раз видели, что на самом деле, объясняли не один раз, что любое поведение человека, оно всегда эмоционально. Нет другого поведения. А мы говорим, что иногда он ведет себя с позиции разума, а иногда ведет себя с позиции телесности. Правильно? Но эта позиция, не сам разум воздействует на тело, на действие человека, оно воздействует через эмоциональность. То есть, когда человек открыл, понял, постиг какую-то вот идею, мысль, истину. Вот это вот истина, постиг, что это значит постиг, как мы сказали? Это вот эта картинка. И да, и вот это вот осознание этой истины, она оказалась внутри него. Где внутри него? Внутри роха. оно его пробуждает, оно к нему приходит, и вдруг это. А эмоциональность, как мы сказали, на чем построена эмоциональность? Эмоциональность – это уже не телесность, но еще не духовность, то есть не разум. А что это такое? Посередине. Поэтому эмоциональность, она связана с понятием воображения человека. Все рисунки, да, это тот, кто рисует себе, вот тоже человек себе представляет воображение, он мыслит, человек мыслит в своем воображении рисунками, картинками, представлениями различными эти. Так вот эти вот картинки, что это такое картинка? Она с одной стороны не телесность, а с другой стороны имеет телесные параметры разные, да, мы видим какой-то рисунок и так далее. Это идея середины между телесностью и разумом, да. Поэтому именно в эмоциональности есть картинки, есть представления, есть переживания, есть и так далее, когда мы видим перед собой что-либо. Вот это вот идея эмоциональности. Вот эта картинка создает различные переживания, и тогда человек действует. Человек действует, потому что вот это вот, да, его, вот это вот осознание истины выразилось внутри его роха, в его эмоциональности, в какой-то картинке, которую он загорелся, он захотел, он полюбил, он еще что-то. И тогда он начинает действовать, но толчок для действия, он эмоциональный. Может быть, по-другому. Что эта картинка приходит плохая, картинка приходит из тела, из нефиша, да, из телесных разных интересов. И тогда человек действует за ними, идет за ними, тогда он ведет себя плохо, да, то есть с позиции телесности. Но она тоже приходит из роха, только эмоционально, потому что само тело, оно же мясо. У него нет телесности, у него нет эмоциональности, нет эмоций у тела. Человеку уколол иголкой, и у него он ощущает боль. Не тело, не палец болит. Палец укололи. Палец не болит, у него нет ощущения. Где есть это ощущение? Это есть, да, в эмоциональном. Это там оно находится, ощущение. Только отсюда оно переходит в эмоциональность, и тогда человек ощущает. То же самое разумное стремление. Сам по себе разум ничего не делает в этом мире. Он как бы далек от него, даже в каком-то смысле скрыт от него, но какая-то картинка разума, истина, какая-то крупица истины от разума приходит обратно в тот же самый рух, и оно зажигает этот рух. А рух это тот, который действует, он зажигает, он толкает. Только вопрос, куда он будет толкать? В сторону разума или в сторону телесности? И это может быть по-разному. То один раз это приходит, то другой раз это, то картинка приходит с разума, то приходит с телесности, и рух может иной раз идти туда, иной раз идти туда. Это мы видим у человека. И он эмоционально может меняться в течение нескольких минут. То он сейчас хороший, и сразу же он плохой. То ему захотелось это, а вдруг захотелось этого. И вот это, да, вот это внутри вот этого, внутри этого руха, это так происходит. Внутри эмоциональность человека. И это, поэтому это называется человеком, это также называется сердцем человека. Да, почему сердце? Потому что такое сердце? Сердце, ну, мы же не имеем в виду физиологическое сердце, когда мы говорим о человеке, сердце человека, не имеем в виду физическое сердце. Но почему называем, ну, когда мы говорим о человеке на сердце, он любит на сердце, хочет на сердце, лежит у него что-то на сердце, не лежит на сердце, и так далее, и так далее. Все мы имеем в виду вот это вот самое, то, что мы сказали, рух, может быть, даже точнее, мы сейчас пытаемся коснуться этого. Так вот этот вот, это сердце, почему мы назвали его сердцем? Потому что оно похоже функционально на сердце физическое. Потому что делает физическое сердце? Оно толкает кровь. Что значит толкает кровь? Вызывает к деятельности. Да, толкает мотор, да, который толкает организм к деятельности. Но куда этот организм пойдет? Что он будет делать? Это не зависит от сердца. Это вопрос, кто будет этим управлять. Или разум будет управлять. То есть он то, что он хочет, решил разумом, то тогда это то, что он делает. Это значит, он использует сердце. Сердце двигает, а разум направляет. Или же наоборот, разум отключается, а ноги направляют, или там желудок направляет. То, что человек любит, то, что человек хочет, куда-то он там это, И тогда вот оно его толкает, да, оно решает куда. Но сердце оно бьется, оно само по себе толкает, куда бы это ни было. Да, вот это, он источник действия, да. А куда оно пойдет, это уже вопрос, да, отдельный. Поэтому это очень похоже на то, что мы сказали, что находится вот это вот, да, рох, оно как бы является в центре человека, назовем так. Это, в принципе, сам человек. Это, в общем-то, то самое сердце человека. Может быть, уточним сейчас, что это значит, да? То самое сердце человека, которое толкает человека. Еще мы говорим, что человек на самом деле это Адам. Так мы говорили, правильно? Адам называется человек. Если посмотрим хорошо в буквы, так это там тоже проявляется. На самом деле, я не хочу это входить, но мы когда-то где-то в одной из лекций разбираем идею святого языка, идею букв, что каждая буква, она не случайна, это, и каждое слово, оно не случайно, и каждая буква несет смысл внутри себя, и сочетание букв дает нам сочетание смыслов, и так мы понимаем смысл слова, то есть можем понять предмет, понятие какое-либо, если мы знаем его название из Торы, настоящее название, которое дает Тора, а? То тогда из букв мы можем понять, осознать суть этого понятия или предмета, и иной раз до такой глубины, что трудно себе представить. У меня где-то в лекции я привожу примеры разные, очень-очень интересные, кто захочет, может посмотреть, что там о святом языке, что-то лекция про святой язык. В всяком случае, здесь тоже алиф, это показывает, как первая буква мы говорили, алиф, алуф, победитель, самый главный, самый сильный, алуф, это самый сильный, да? В принципе, алиф нам показывает на духовную сторону человека, на Бога, в общем-то, на Творца. Но в человеке проявление Творца, его духовная сторона, это в принципе, да, это в принципе, вот это алиф, да? С другой стороны, далит, далит это показывает на телесность. Почему далит это четыре основы мироздания, огонь, вода, земля и воздух. Да, четыре вещи, не, обратно, не телесные, потому что мы говорим, мы всегда используем слова из мира телесного, для того, чтобы обозначать духовные вещи, но мы должны знать, что это не то же самое. Некоторые понятия духовные, во всяком случае, из этого строится все мироздание. Так это нас случает, да, четыре основы, и вот эти вот четыре основы, они, в принципе, да, дали, да, четыре основы, из которых построена телесность, и вот это, в принципе, далит. Да, кто хочет зайти глубже в букву далит и так далее, может там много разных интересных вещей найти. Это показывает нам на телесность человека. А мем? Мем это в принципе 40. 40 это 4 умноженное на 10. То есть это в принципе 4 умноженное на 10. Что такое 10? 10 это, ну не буду говорить, есть раз 10 понятий, да, знаете, 10, как 10 сферот, объясняю, 10 и так далее. 10 уровней различных, это имеется в виду некоторый компонент духовности, это идея построения духовности. Поэтому 4 умножено на 10, то есть имеется в виду, это телесность на более духовном уровне. Да? На более духовном уровне, тоже в каком-то смысле телесность, уже не такая телесность грубая, как давит, но другая, это 40. И вот это, в принципе, если мы сейчас посмотрим вот в нашей схеме, как мы сказали, туда получается, что алиф – это нешама, далит – это нефиш, а мем – это рох. Это, в принципе, три вещи. Кто-то придет и спросит, почему, первый вопрос, почему? Если так, то должно было быть слово «адам» написано по-другому. Алиф, мем, далит. По порядку. Сначала нешама – а потом, значит, рох, что это мем, а потом нефиш, что это далит. Но далит и мем поменялись местами. Почему? Сказать нам, что это суть человека. Что на самом деле, когда человек был создан, то порядок, это была суть человека, что порядок воздействия у него изменился. В этом суть человека. Что если бы это было бы по порядку, то человек не смог бы сгрешить, не смог делать плохих поступков. Почему? Потому что алиф на первом месте, оно властвует. И тоже кто-то смотрит на это. Алиф, если посмотреть, алиф отдельно и две буквы отдельно, это дам. Алиф и дам. Дам показывает нам на плоть. Алиф показывает на духовность, как бы душа и тело, в общем-то. Только в теле есть две стороны, есть две телесности. Одна телесная, это далит, а другая более, это, и это в принципе мем. И это, в общем-то, рух, как мы сказали, то есть воображение человека, где там различные есть телесные понятия, но они не совсем телесные, не до конца, да? Различные-то. Немножко здесь путаница, мы сейчас это пытаемся распутать все. Получается здесь, да, вот это значит алиф и дам. Так, но вот этот дам, это далит мем. Может быть, надо было бы мем далит. Если бы так было бы, то тогда алиф, что стоит на первом месте, духовность, что она воздействует, она как бы властвует тут с последующими, то тогда она должно было бы властвовать мем, то есть эмоциональностью человека и всем его воображением, представлением и так далее, и тогда это бы властвовало бы далит. И тогда он был бы всегда как ангел, был бы всегда хорошим. Поэтому Творец создал человека так, что он как бы перевернул эту вещь и дал возможность далит быть перед мем. То есть далит – это телесность, может воздействовать на его эмоциональность. И это то, что мы видим, у нас все наши плохие поступки приходят в результате того, что телесность приходит и диктует его эмоциональности, что делать, что я хочу, что я люблю и так далее. Таким образом возник человек. Поэтому Адам именно так он и называется. Да? То есть это. С другой стороны, мы обратно сказали, что на самом счет вот эта вот путаница, чтобы здесь небольшая путаница, которую надо распутать, что мы же на самом деле сказали, что Адам это рох, тот самый мем, а сейчас мы говорим, что весь Адам это нешама, душа и так далее. Потому что на самом деле это объясняет также много других вещей, потому что на самом деле здесь надо посмотреть глубже на все это дело. Посмотреть на все это дело. На самом деле мы же сказали, что суть человека это... это рух. Это суть человека, его эмоциональность, да? Теперь, его эмоциональность, она толкает его к действию. Может быть, с позиции разума, то есть, когда приходит позыв сверху, из нешамы. Может быть, с позиции телесности, когда позыв приходит снизу, от нефеша. И вот когда они приходят, куда они приходят? Два этих позыва. Сама рух, как и нефеш, как и нешама, каждая из них сама по себе разделяется на три. Нефеш, рох, нешама. То есть та самая рух, у него тоже есть нешама роха, то есть разум как бы роха. Есть рох, роха, то есть сама эмоциональность эмоциональности. И есть телесность этого роха. Это, в принципе, сам рох, он по себе разделен на три части. Да почему? Есть там, потому что в эмоциональности есть много разных сторон. Так вот эта вот сторона в эмоциональности, которая связана с, скажем, с телесностью, это нефиш внутри роха, то есть это телесность внутри эмоциональности. Это, в принципе, те самые различные потребности. И так я понимаю эту вещь, это такие все вот эти потребности телесные, но не совсем телесные, как честь, гордость, уважение, человек стремится, зависть человека и так далее, все разные плохие качества человека, они не совсем телесные, нет физических каких-то физиологических реакций, которые приводят к этому. Это как бы второе тело, тело, которое выше. Это то, что мы говорили про мем, что мем это телесность тоже, но телесность на другом уровне. То есть телесность прям физиологическая, связанная с какими-то инстинктами, там, телесного размножения и там, да, роста и так далее. А есть телесность другая, она не проявляется в теле физически как-то. Как, скажем, человек, зависть человека. Это духовное понятие или телесное? Это конечно, телесное. Но оно не телесное-телесное. Оно телесное, но уже на другом уровне, другое-то. Оно, на чем оно построено? На картинке. Когда человек себе рисует воображение какую-то вещь, и вот он мне сказал, а я ему ответил, а он мне та и так далее, и вот у него и на фантазии, которую он себе придумывает. И не только это, стремление к уважению, стремление к жадности, там много разных вещей, которые связаны с этими плохими желаниями, они, это стремление, они в каком-то, они в общем-то телесные, мы так их называем. Но в телесности мы их не видим. Место ихнее – это вот нижняя часть роха. Это тело внутри роха, то есть тело внутри эмоциональности. Телесность внутри эмоциональности. Кроме этого, есть у человека, и именно когда приходят телесные позывы, они приходят именно туда. Снизу входит нижнюю часть, то есть если мы схематически рисуем. Да, ясно, что надо понимать, что все это только схематически, потому что нет там выше и ниже, нет материальных понятий, нет там объемных каких-то или этих, да, это не телесность. Но мы так делаем, чтобы понять как-то схематически для себя. Так получается, нишама вверху, нефиш внизу, рух посередине. Сам рух, он делится на три части. Нижняя его часть, как бы близкая к нефишу, и позыв из нефиша приходит именно в эту нефиш внутри руха. И там оно уже него пробуждает эмоциональность и побуждает к действию. То же самое разум, то самое открытие, по которому мы говорили, человеку открылась какая-то истина, какое-то осознание, какое-то понятие, где она открылась? Внутри человека. Кто этот человек? Мы сказали, этот самый рух, он и есть человек. Где оно у него? Оно попадает к нему в нишаме руха, то есть в разуме внутри эмоциональности. И вот этот разум внутри эмоциональности, там ему открывается знание, он там начинает мыслить. Мысли человека находятся там. Когда мы мыслим, как мы мыслим? Это не разум, мысли человека, сами по себе, это надо уметь разделить, это не разум, не настоящий разум. Что такое мысли человека? Обратно, мысли человека строятся с картинками. Человек представляет себе воображение различные вещи, думает так, думает иначе, хорошее, плохое, как бы то ни было, это мысли человека. Человек не мыслит понятиями разума, потому что к разуму у него вообще не имеет никакого отношения. Он только получает какую-то крупицу знания из разума и представляет его себе в какой-то воображаемой ситуации. Вот эта вот ситуация, это его мысль, и она находится вот в этом самом разуме внутри эмоциональности, то есть в нишоме роха, нишама роха, так это, там она находится, да? Теперь, а посередине находится эмоциональность эмоциональности, то есть что это такое? Это, в принципе, вот это вот рох-роха, это на самом деле само, это само сердце человека. И это, в принципе, сам человек. Если мы сейчас войдем более детально, как мы сказали, что рох – это человек, правильно? В рохе есть, ну, мы сказали с другой стороны, нефиш рох нишама – это человек, правильно? Внутри этого роха есть нефиш рох нишама. Так вот этот нефиш внутри этого роха, это мы сказали, его как бы телесность в каком-то смысле, в смысле поведения его, его это, да? Это в принципе то самое, назовем это то самое далее, да? А разум внутри этого роха, это тот самый алиф, а в середине это тот самый мем. И вот это на самое сердце, то есть рох роха, это и есть сердце человека. Там, где происходит... Там то, которое в конце концов толкает. То есть получается, приходит, да, то есть нефиш настоящая внизу, она ничего не ощущает, ничего не чувствует, нет эмоций. Она только посылает позывы, желания и так далее в рух. Куда? Вниз. Разум тоже, он сам по себе для нас непостижим, он посылает свои позывы разумные к нам в нишому роха. И там они начинают бороться между ними, потому что идея борьбы между двумя силами находится внутри эмоциональности человека, это понятно. Когда к нам приходит Ецер ара, Ецер атов, как он приходит? В виде картинки. То я хочу вот это вот, вот если я это получу, я такое наслаждение получу, человек себе рисует что-то другое, да? Или же наоборот. И картинка, то, как мир построен, как истина должна быть, как это, тоже человек себе рисует. Две эти вещи, они борются, где они борются? Внутри роха, потому что рох – это место воображения, место картинок, место мыслей, место это. Только внутри там есть эти две силы. За что они борются? Кто из них попадет в эмоциональность эмоциональности, кто ей будет руководить? Потому что в конце концов там решается все, это то самое сердце, середина человека. То есть как бы рух, это сам человек, он разделяется на три нефиш, рух, нишама в каком-то смысле. На самом деле нефиш, рух, нишама, как мы сказали, внешне, ну, да, как мы сказали, но вот и его проявление внутри действия человека, оно находится там и тоже делится как бы маленькие нефиш, рух, нишама. И вот это вот, а рох внутри роха, это то самое сердце. Про это сердце говорят еврейские мудрецы, что у человека внутри есть, как это, есть халаль пануй. Халаль пануй, сейчас подходим к вашему вопросу. Пустое пространство есть внутри человека. Пустое пространство. И вот это пустое пространство, вопрос, чем оно будет заполнено. За это пустое пространство борются две силы. одна сила разума и сила телесности. Кто в них окажется? Что за пустое пространство? Почему? Потому что сердце, оно толкает в любом случае, что бы ни было. Вопрос, куда оно будет толкать? Вопрос, что находится внутри этого? Поэтому телесность снизу и разум сверху борются за то, чтобы оказаться внутри этого. Да, то есть в рух, да, как вы сказали, да. И вот это пустое пространство, и кто войдет внутрь, он побеждает, и тогда человек действует. Поэтому, может быть, иной раз эта сила победила, вошла внутрь, и тогда она вытесняет другую, а иногда входит это, вытесняет третье. Человек не может одновременно хотеть и плохого, и хорошего. Мы это знаем, да, то есть, когда человек в подъеме, мысли в разуме, в добре у него нет плохого, он должен это как-то вытеснить, отказаться от этого, что такое-то, быть раздражитель какой-то другой, который вдруг про это он забыл, как мы говорим, забыл вдруг про то, что он хороший, и сейчас он плохой. То есть это вошло, одно вышло, другое вошло, и так далее. Теперь, да, это понятно, в принципе, вопрос, ответ на ваш вопрос, да, как это работает. Где-то там она находится, да, как иногда входит это, иногда входит это. Теперь, где же там находится я человека, про которое мы говорили? Вот это самое настоящее я, ну и находится в том самом сердце. Так я понимаю всю эту картину, что вот это вот там вот рух, там и есть это я человека. Теперь вопрос, что это я? Это пустое пространство. Да, вопрос, откуда приходят позывы? Приходят либо с позиции разума, сверху с нишомы, через разум роха, либо с позиции этого, да? И вот это вот, что там находится, вот это, и тогда то, что там будет, тогда человек осознает это как бы, как свое я, да? Вот тогда вот, и вот это вот место, оно как бы я человека, да? В каком-то смысле. Теперь, если мы войдем здесь, мы дальше поймем, что здесь происходит. Вот это само в результате греха этого человека, да, вот это вот хорошее, да, плохое, как бы Ецер ара вошел внутрь человека. Куда внутрь? Мы сейчас пытались понять. Внутрь сердца его. По-простому мы сказали, это рох. А если еще точнее, да, эмоциональность, еще точнее, где-то в рухе, по всей видимости. Это значит войти, да, оно входит туда и так далее. Но мы-то говорим, что у нас каждый раз меняется. А тут сказано, у первого человека оно не менялось. У него всегда было только стремление к добру. А потом в результате греха вошло внутрь. Правильно? И значит у нас оно должно быть внутри. Ну а как же, у нас же есть иногда, мы же говорим, что иногда хорошее входит, иногда плохое входит. Ну на самом-то деле мы знаем, что для того, чтобы хотеть плохого, нам не нужно для этого что-то делать. Мы по природе это хотим. Да? Человек так он построен, что это уже находится внутри. Человек с этим рождается. То, что сказано, да, ребенок рождается с Ецер ара. Да. Оно у него уже внутри, оно уже внутри его. Для того, чтобы оно не было там внутри, для этого он учит Тору, должен учить Тору. И вдруг увидел, понял какую-то истину, осознал. И тогда эта истина вот тем путем, как мы сказали, должна вытолкнуть это хотя бы на какое-то время и толкнуть его действию. Но на самом деле, и тогда, может быть, тот момент, он вдруг приходит и говорит, я хочу знать, я хочу, да, в каком-то смысле. Но на самом деле это не полное осознание «я», потому что полное осознание «я» человека – это «я хочу телесности», да? И тогда мы спросим тоже вопрос, кто сказал, кто же там человек? Может быть, вот это и есть я человека. Если у первого человека, когда он был до греха, у него же тоже было напишрох нашама. Правильно? Тоже было напишрох нашама. Так как же мы говорим, что у него не было своего, вот эта телесность не была внутри него, это Ецера не было внутри, значит, не было телесности, значит, не было напиш, должны сказать. Но это не так, у него что же был нефеш? Или это, да? Ну, на самом деле, у него что же было тело? Не тело, как у нас, но у него было тело, в каком-то смысле. Это, в принципе, нефеш. Нефеш мы там, на его уровне, называем телом. Как же вдруг мы говорим, что это вошел внутрь него? Здесь еще глубже надо понять эту вещь. Что на самом деле это тело, которое было у него до него, до этого, оно было полностью подчинено его, его душе, его рух. Да? То есть она тоже хотела только добра. Да? То есть на самом деле это схему, которую мы построили, все это так. Только до греха первого человека вот это позывы от непиш к плохому не было вообще. Они были позывы к телесности какой-то. Ну, к телесности, потому что в телесности есть две стороны. Потому что в телесности нет плохого. То, что человек должен размножаться, нет в этом ничего плохого. Наоборот, только святость и хорошее. Но когда у него возникают плохие рисунки с этим, тогда возникает плохое. То, что человек хочет кушать, ему нужно какие-то там, не хватает каких-то элементов и так далее, это не плохое, это не зло. Это телесность, нормальная вещь, оно должно работать. Должно действовать, и должны дать человеку кушать и так далее. Но ведь человек, когда он кушает, он не только кушает потому, что ему не хватает столько-то белков, столько-то жиров и так далее. А для чего он кушает? Потому что он хочет получить удовольствие, потому что он это любит, сам процесс. В момент, когда это происходит, он рисует себе мысли, даже еще до того, как приступил к еде, может быть, в большей мере, он рисует, что он скушает, что он пойдет, как себе представит и так далее. Начинает рисовать. Вот это вот все уже относится к миру, да, вот к миру, который мы сказали, к миру иллюзий. Потому что это уже не настоящая действительность. То есть здесь мы тоже должны разделить. В теле есть как бы две стороны. Есть тело настоящее, то есть то самое тело, которое оно есть, а есть вот эта идея, построенная в воображении человека. Это идея выдумки. Идея иллюзии, в принципе, ту иллюзию, про которую мы всегда говорили. Тот самый обман, который находится, куда человек впадает, в разные свои сумасшедшие фантазии. Вот эти вот сумасшедшие фантазии, они, в принципе, не само тело. Это то, что надевается на тело. И это есть тот самый Ецер ара. Да? Ецер ара – это не сам тело, не сама телесность. Ецер ара – это та выдумка, которая строится на телесности. В принципе, это ецер ара, то, что мы называем. Да? Ецер ара – тот, который рисует. Вот это-то получается, что у первого человека было нефеш рох нешама, но нефеш его была нефеш чистая. Там, если ему нужно было кушать, то ровно сколько ему белков не хватает, столько он должен был взять. Ну, говорим в понятиях в аллегории обратно насчет еды у него и так далее. Сколько раз, точно то, что нужно, то. И поэтому тело его было полностью подчинено истине. У него не было понятия из еды сделать я не знаю что. Только после греха появилось это. Где мы это в Торе видим? В том, что до греха они не были одеты. Почему не были одеты? Потому что идея как бы соединения мужчины и женщины для них было самое святое. Оно было задача, то, что Творец дал им, обязанность. Как потребность есть, то есть несколько белков и так далее. Не было с этим связано разных сумасшедших фантазий, желаний и так далее, и так далее. Это было действие мицвы, заповеди, которые нужно было делать. В принципе, в духовных мирах только это и происходит, как говорит нам в книге сказано, что после того, что Творец создал мир, чем он занимался? Чем занимается Творец после того, как он создал мир? Мизавек зивугим, делает зивугим. То есть соединение мужское и женское. Это мы по-простому понимаем, что здесь соединяет парня и девушку, ну, делает это. Но на самом деле глубже вся идея духовности, она построена на этих понятиях зивугим между мужским и женским. Только в духовных понятиях. И там нет даже намека на какие-то развратные желания или что-то. Там есть действие для создания нового. Создание действительно нового, когда мужчина и женщина, они создают новую действительность, новую действительность. Создание нового – это самое великое и самое большое дело. Но и именно то, что самое великое, самое святое, самое большое, именно с ним и связан самый большой ецер ара, самый большой обман, который строится именно на этом. Разные воображения, фантазии, сумасшествия и так далее. Разврат построен именно на этом. Почему? Потому что это как бы самая сильная сила человека. Это самое важное, самое это. То, что Творец чем занимается все время. Да, Завек Зивугим, делай Зивугим. Именно с этим у человека строятся вот эти вот разные развратные, как мысли и фантазии, строятся именно с этим, потому что там, где самое святое, к нему прилепляется самое нечистое. Оно как магнит, это, да, потому что все находится на своем уровне. Потому что у плохого есть тоже разные уровни. И там, где добро хорошее, святое на высоком уровне, ему же соответствует, на его уровне есть также зло, соответствующее на том же уровне. И если это очень святое, то и зло очень большое на уровне этого очень святого. Это всегда так работает. Это «зелю мадзе варайлоким», так сказано. Да, это против этого построил Творец.
Как помогает бритмила?
Отдельно это мы где-то мы разбираем подробно в лекциях. Бритмила – это отдельная действительность. Да, она, естественно, это, да. Это, в принципе, идея, да, вот этого отделения яцера, возвращения к ситуации до греха. В общем-то, это, в принципе, идея. Это отделение вот той самой. Сейчас попытаемся понять. Это, в общем-то, не то, что мы возвращаемся до греха, но это этим самым мы как бы в себе эту идею устанавливаем, да? Но на самом деле то, что пройдет бритмила настоящий, произойдет после прихода Машиха, сказано, что вы, да, вы бала, как там, так что, то, что аннулируется яцера полностью, да, теперь, вот это мы должны понять разницу между этим, вот это вот выдумка, фантазия, разврат, плохие мысли, это не есть сама телесность. Это то, что на нее одевается, да, это она не настоящая. Как мы говорили, мир природы, он не настоящий, это все выдумка, это иллюзия. Так вот это вот вся иллюзия, это и есть Ецерара, это и есть тот самый змей. И он вошел внутрь человека через телесность, через хорошие и правильные действия телесные. Но к ним присоединилось вот это вот плохое, да, вот эти плохие разные эти. И оно потом ходит в рух человека, и она потом ходит в рух руха человека, и она потом, которая воздействует. Вот это вот то, что она, это яцера. И оно по-настоящему не есть человек. Нефеш, рух, нешама, это человек вместе. Но оно вот это вот, пойти за разным обманом, за разными, за глазами, как это сказано, за представлением, это то, что мы смотрим на мир, думаем, вот мир вот такой, вот это я вижу, это мир реальности, вот это вот ощущение мира как нечто, как реальности, это результат того самого яцера, это значит, что мы спустились в этот мир и видим этот мир как реальность, это значит, что вот этот вот яцера, змей, вошел внутрь нас и дает нам это, представляет нам вот эту, дает нам эту картинку внешнего мира. Да, вот это должно уметь различить между нефеш, рух, нешама человека и между змеем, что это вот вся внешняя окраска. И она на самом деле не человек. Как мир природы на самом деле не человек. Как все, что находится, не человек. Все вот эти вот желания, выдумки, фантазии, которые человек в плохих желаниях у него появляются, они тоже к нему не имеют отношения. Это, в принципе, тот самый змей. Но человек говорит, я хочу, имеется в виду это. То есть вот эта вот картинка внешняя, вот эти вот плохие желания, они вошли внутрь я человека. Куда б я, как мы объяснили, куда б я. Да, где находится это. То есть на разных уровнях попытались эту идею объяснить. Да? Это понятно. И поэтому это называется тот самый змей. Да, вот эта вот внешняя картинка. Это, да? У первого человека этого не было. У первого человека у него было все стремление к добру, и телесность тоже. И тело тоже хотело выполнять свою роль тела. Как надо, для служения Творцу не было этого. Да? То есть с этим не было связано разных развратных мыслей. Поэтому они были не были раздеты, не были одеты. Почему? Потому что не было необходимости, не было стыда, нечего было стыдиться. После того, что они согрешили, и Ецер ара вошел внутрь человека, тот самый змей вошел внутрь человека, то тогда получилось, что это уже стало причиной для действия, да, вот это вот представление, этот самый, тот самый яцера, этот обман. Идея змея – это идея обмана, идея иллюзии. Она вошла внутрь человека и стала представляться к нему, как я хочу того и другого. Появилась идея развратных мыслей, и появилась идея, что человек должен быть так скромным, вести себя скромно, быть покрытым, покрывать свое тело и так далее, для того, чтобы... Значит, противостоять этим силам, да, в каком-то смысле, так или иначе, не будем дальше уходить. Это. Да, это понятно, эта идея, более-менее мы как-то объяснили. И мы сейчас начнем, да, пойдем дальше, да. Что, в общем-то, так. Это то, что, значит, нам Равдес разбирает. да, да убиура дворим, ша питуй лая яхоля ави это адам решен ли макшива. Они витавели асадках виках, где ли того давар негит рацион ашем и дворах, ведь слому фрах ли гамри. То есть эту идею он объясняет, что у человека не было даже возможности подумать о том, что вот я хочу чего-то плохого. Да, это было совершенно невозможно для него. То есть вот это его состояние до греха, не было возможности сделать, даже думать о том, чтобы сделать плохое. Здесь мы должны подойти, вот после всего этого мы должны подойти к этому вопросу. А как? А как же он мог пойти и сделать плохой этот, плохой поступок? Да? Как он мог сделать зло? Если он был такой, для него, у него же не было никакого стремления к злу. Вы каилю рце адам ли канес ли тохэ. То есть получается, не то чтобы не было возможности, возможность она была, но она была для него лично невозможной. То есть потенциально она была, но для него не было невозможной. Чтобы объяснить это, он приводит пример. Это как человек, чтобы у него, да, бросается в огонь. У человека есть возможность физически прыгнуть в огонь. Но у него нет никакого стремления, желания, это сумасшедшее для него прыгнуть в огонь. То же самое было у него. Для него было войти вот это вот, сделать этот грех. Он знал хорошо, что после этого греха к этому он придет. Нет сомнения, он все хорошо понимал. Ему было все открыто. Мы сейчас дойдем до этого, что у него было открыто, что это, да? Но в принципе было все понятно и ясно. И то, что он, да, и для него было сделать зло, это было как броситься в огонь. В принципе, была такая возможность. Это называется, что Ецара был вне него. Не то, чтобы его вообще не было. Конечно, был. Только не был внутри него, чтобы он хотел прыгнуть в огонь. Но у него было вне его, что заставляет его прыгнуть в огонь. На самом деле, сегодня грех, человек, когда делает грех, это тоже прыжок в огонь. Только он не ощущает, потому что у него внутри есть желание, я хочу, там приятное, он представляет, рисует свое воображение, иди знай, что он там получит какие-то наслаждения и так далее, но на самом деле он сжигает свою душу. Он в принципе бросается в огонь, только он этого не видит, не ощущает. Почему? Потому что, ну, есть люди, которые нарушена психика или какие-то проблемы и так далее, настолько плохо, что он же в огне ему лучше, чем это. Да? Он тоже себе рисует разные представления и бросается в огонь. Да? Человек, который там кончает жизнь самоубийством и так далее. Что это значит? Что его одолевают разные мысли, которые представляют ему, что вот на самом деле это хорошо для него будет. Лучше, чем то, что у него, или еще как-то не принципиально как там это. Но он это, но и тогда он бросается, может броситься в огонь. Так, в принципе, каждый человек, когда он делает плохой поступок, он как бы бросается в огонь. Только он, как тот самый, да, с психической проблемой, да, то есть он сейчас находится в таком давлении, что Ецара делает ему ощущение, что вот без этого поступка он не сможет жить дальше. Это интересно, то, что Ецара говорит человеку, когда хочет его толкнуть в такое-то действие, что он ему говорит? Ты не сможешь без этого жить. Это невозможно. Если ты это не сделаешь, ничего, мир провалится, взорвется и так далее. Невозможно. Да, это так, ну почему это так? Потому что на самом деле, если бы не это, то он бы не мог бы, это как прыгнуть в огонь. Как тот человек, который кончает жизнь самоубийством, прыгает в огонь. Почему? Как он может это сделать? Только после того, что те мысли к нему приходят и говорят, что у тебя нет другого выхода, что иначе мир провалится, что вот так, да, он делает то же самое, что делает Ецара, ну, похоже в каком-то смысле. И получается, что человек, который делает грех, он в каком-то смысле сейчас, как это, проблема психики, не совсем точно, но это идея того, что он сейчас неразумный совсем, он потерял разум. Это интересная вещь. Он потерял разум, он не разумный. Потому что, будучи разумным, он бы этого не сделал бы. Если бы он рассчитал бы все как надо, он понял бы, что нет никакого смысла это делать. Это как войти в вагон, если бы он бы рассчитал. Но что делает Ецара? Он входит внутрь человека, выталкивает разум. Человек теряет разум в тот момент. Он неразумный в тот момент. Он как тот сумасшедший, который, не знает, когда ему рисуются разные картинки, он думает, что вот это вот, без этого ничего не может быть. И тогда он идет туда. Он, в принципе, прыгает внутрь. Огонь, он сжигает свою душу, но он этого не чувствует. Почему? Потому как тот самый человек, который прыгает в огонь, в конце концов, тоже не чувствует. Да? Это идея. Но первый человек, он же не был так до греха. И он для него это было как броситься в огонь. Вот в обычной ситуации, когда мы смотрим, это невозможно. И если так, то как он мог это сделать? То есть возможность есть, но в принципе нет никакой причины это делать. Да? Так как можно было представить себе человека, что вдруг он начнет делать, да, что он захочет сделать плохой поступок? Да, вот так, такое-то. «Вылахен, а я царих лавой лав милошон ата». Поэтому Аецерара, когда приходит к нему, чтобы его соблазнить на это, он же не может прийти ему сказать «я хочу», потому что он не находится внутри него. Вот это вот «я хочу». А что, да, но он приходит к нему языком «ата», «ты должен», во втором лице, «ты должен». То есть Аецерара извне приходит ему соблазнить его, он приходит к нему с требованием «так должен», «ты должен это сделать». Не «я хочу», а «ты должен». Как нам говорит добрые желания, нам говорят «ты должен». Вопрос, как должен, что он должен, как может должен, это мы еще дальше пойдем, пока не дойдем сейчас к новому принципу, приблизимся к этому пониманию. «Коль аба и лав ми баху», значит, голос, который приходит со стороны, извне. «Вло ми тоха ани», а не изнутри него. То есть Ецерава соблазнил его тем, что он к нему пришел с требованием «так надо, так ты должен». Он убедил его, в принципе, это не соблазнил, а убедил его. В чем можно было, как можно было его убедить? То есть, по всей видимости, он дал, какой аргумент ему дал? Мы дальше, я загляну немножко дальше, чтобы это, дать это, да, ощущение такое, мы его рассмотрим более подробно, но так, чтобы понять это, да, какой аргумент он дал? Аргумент очень сильный. В конце концов, в чем слабость, назовем так, в кавычках, первого человека? На что его можно было поймать? В чем было это, да? И у него внутреннее стремление к добру, к истине. Правильно? К истине. К истине сделать великое доброе дело. Сделать доброе великое дело. Это, в принципе, его внутреннее стремление, как его души, как его руха, и тело, и все. Это было. Приходит к нему сейчас для того, чтобы его побудить к какому-то действию, надо ему объяснить или убедить, что это действие великое. Это понятно, да? Поэтому, когда он говорит, ты должен, то есть он должен был объяснить ему, что сделать этот шаг, это наивеличайшая вещь, которую ты не сможешь. Это святость, наивеличайшая святость. На величайшее добродело, да, истины, которое, да, что если ты это не сделаешь, ты не дойдешь до той самой истины, которая это. Это наивеличайшее. В принципе, в чем стремление человека, когда стремление к добру? В чем суть, если мы посмотрим в корни корня? Желание человека делать доброе, стремление человека делать добро. Это мы так говорим, называем добро, но это идея, как мы сказали, стремление к истине, сделать правильно. Добро это значит, мы сейчас коснемся, что такое добро, что такое истина, да, но в принципе это стремление к истине. Стремление к истине, в чем идея стремления к истине? Это познание. Что такое познание? Это раскрытие, раскрытие знания, да, это познание, раскрыть истину, раскрытие. Что такое истина? Ну, в общем, это сам Творец. Это суть его. Раскрытие Творца. Это, в принципе, самое внутреннее стремление в каждом добром поступке. Только иной раз человек это осознает до конца, иной раз не до конца, иной раз частично. Но, в принципе, открытие Творца в мире. Все поступки, все заповеди на этом построены. Что человек, когда он выполняет заповедь, он раскрывает Творца в этом мире. Потому что, когда он делает заповедь, люди смотрят на внешне. Зачем он это делает? Какой смысл? Нет никакого смысла. Нет никакой причины в мире природы, чтобы это делать. Наоборот, против всей природы. Поэтому по-простому это раскрывает присутствие духовности в мире природы. Вот есть какое-то действие, которое в принципе неестественно. И вот оно происходит, и человек это делает. То есть тем самым он раскрывает, что есть Бог. Это идея, по-простому. Но на самом деле каждое действие доброе, это в общем-то раскрытие истины, это раскрытие Творца. Или, как мы называем нашими словами, Кидуш Ашем. Освящение имени Творца. Так мы это обычно называем. Освящение имени Творца. Кидуш Ашем, Ликадеш Ашем. Это когда, как мы обычно, когда это говорим, Кидуш Ашем? когда человек идет на смерть, даже тогда, когда, даже когда его хотят заставить, да, пойти против Творца, оставить, скажем, ну, в классических ситуациях, приходят и хотят его, чтобы он оставил религию, оставил Тору, оставил еврейство и стал там, да, принял другую религию, скажем, принял другую, стал язычником, коммунистом или еще кем-то, да, и оставил истину Торы, и тогда ему говорят, что мы тебя убьем, если ты не сделаешь, и человек отдает свою жизнь ради этого, мы это обычно вот принято называть Кидуш Ашем. Он отдал свою жизнь за освящение имени Творца. Кидуш Ашем. Почему? Здесь это в наибольшей мере проявляется идея Творца. Потому что только внутреннее убеждение настолько сильное, до невозможности может дать человеку, ну, может толкнуть человека к этому шагу. Это значит, у него внутреннее осознание ясности Творца настолько, что он идет на этот шаг. И это раскрывает вот эту вот как бы идею Творца в мире. Да, кто-то скажет, есть другие поступки, другие люди, которые сами идут, но там, если рассмотрят, это разные вещи. Кидуш Ашем у еврея, у других я где-то рассматриваю. Да. Кидуш Ашем у еврея, когда это делает простой еврей, это не всегда, это всегда есть подозрение, может быть, у него был какой-то интерес, а может, просто ему жить расхотелось, а может, просто было злой. Человек иной раз из злости, из ненависти может пойти на смерть, на все что угодно. Но это не называется Кидуш Ашем. Да? Это понятно. Из злости, из чего только человек может делать разные, мы же не видим разные действия, как этот человек действует. Это не так. Кидуш Ашем — это когда человек делает из ясного осознания и понимания. Никогда он не злость, не зависть, не какое-то другое. А только сейчас он делает, сейчас он понял, что пришло время Кидуш Ашем, и тогда он делает расчет и делает Кидуш Ашем, так внутри он осознает это. Для этого надо быть большим человеком. Поэтому, когда простой еврей это делает, у нас есть сомнения, а может быть, это не настоящий Кидуш Ашем, может, просто у него было какое-то расстройство, и он это сделал. Поэтому не всегда к нему относятся как Кидуш Ашем, только когда к большому человеку, только когда большой человек. Есть ситуация, когда и простой человек, в момент подъема духовного у него тоже есть Кидуш Ашем. Естественно, может быть такая вещь, были такие ситуации. Но у нас есть подозрение, но Кидуш Ашем, в этот момент он становится великим человеком. Но мы считаем, что только большой человек он делает Кидуш Ашем. Тот, который, у которого нет телесных интересов, потребностей и так далее. А в других, как скажем, у мусульман, когда они это... У них самые важные, они же не идут на смерть. Кого они посылают? Самых простых... И почему они умирают? Потому что им воспитывают злость с самого детства. Ненависть и злость. И это то, что их толкает. А не Кидуш Ашем. Это совсем другая вещь. Потому что Кидуш Ашем — это очень сложно. Пойти на смерть, когда человек оказывается в ситуации, когда ему ужасно трудно, уже тяжело, я не знаю, в сумасшедшем состоянии, это не называется идти на смерть. Да, это совсем другая. Да, это понятно, эта вещь. Поэтому мы говорим о Кидуш Ашем великом действии. Это Авраам, то, что был там. Он осознавал, про Авраама у нас есть там лекция на это дело. Совсем другая действительность Кидуш Ашем. Так вот это мы называем Кидуш Ашем. В общем, понимание, это вот этот человек отдает свою жизнь ради Творца. Это Кидуш Ашем. Где он раскрывается, и люди видят, что вот это Кидуш, как бы раскрывается суть Творца в мире в каком-то смысле. Но на самом деле в наибольшей мере раскрытие Творца — это в его душе, в его сознании. Когда он идет на это. И это в принципе раскрытие, да, это Кидуш Ашем. Да.
Вот желание раскрыть Творца, оно может быть только через Кидуш Ашем.
Не только. Это мы сказали, это наиболее такая, то, что мы обычно называем Кидуш Ашем. Но на самом деле любая митцва — это Кидуш Ашем. Каждое действие, каждый раз, когда человек переборол Ецера, просто он не настолько виден сильно, но на самом деле он виден. Может быть, он не всегда виден людям, но он виден человеку внутри него. Потому что на самом деле суть мира — это не мир природы, а это то, что внутри человека. Может быть, нам важен мир природы, потому что мы так воздействуем на душу другого человека. Это тоже важно. Но на самом деле вот это действие в основном, кроме особых очень больших людей, обычный простой человек, его задача сделать Кидуш Ашем в своей душе. Раскрыть это у себя. Если у него внутри это ясно, вдруг ему открылось, насколько я, если он идет на себя, идет на такой поступок, значит, в его душе это ясно настолько, Что до сих пор не было ясно, сколько. Это кидуш Ашем. И это каждая митцва. Это может быть иной раз незаметный поступок, но он так, он великий, потому что внутри человека открылось что-то, что это, да? Это, да, это в принципе весь мир. Это когда человек начинает жить законами Тора. По-настоящему. Бороться с Ецер ара. Он вдруг раскрывает внутри себя целый мир. Целый мир вдруг обнаруживается, вот там есть это и так, так. Он, ну, каждый раз приходит новое раскрытие, новые понятия, новое осознание, новое это. Это что-то удивительное. Человек обычно говорит, я есть люди, которые говорят, нет никакого Ецера ара, Ецер ара, то у меня нет никакой борьбы внутри. Никакой борьбы, что борьба? Правильно, что нет. Почему? Потому что Ецер ара у него властвует полностью над ним. Его Ецер ара даже не пробуждается. Он встает рано утром и думает, куда я еще не ходил, что я еще не выпил, что я еще не скушал, что еще не попробовал. И вот это весь, вся его жизнь, побег, как это, преследование разных удовольствий, стремлений и так далее. Где у него Ецер ара, борьба между Ецер ара и Ецер ара? Нет, конечно, никакой борьбы. Понятно? Но когда человек начинает осознавать, когда начинает человек, ему объяснили один раз, он понял один раз, что есть Ецер ара, есть плохое, есть хорошее. И вот надо вести себя так. И тогда он один раз думает, вот я возьму себя в руки, вот я начну. И вдруг он открывает для себя целый мир. Войти, вдруг там остановиться, где там он привык, где он хочет, где он любит. И да, и нет. Иногда да, иногда нет. И тогда в мире его, в его душе он ощущает не просто борьбу, а целый, Великая Отечественная война. Он вдруг ощущает огромнейшую войну внутри и тогда это. И вот в этой войне кто-то победил, кто-то отгрыл. Всякое действие, всякий результат – это раскрытие новой действительности. Один раз он что-то не справился. И он начинает думать, а когда? А может быть так, а может быть отсюда. И начинает, он в принципе начинает изучать свою внутреннюю природу. Начинает постигать. До этого он не знал, кто внутри. Вообще он себя не видел. Только когда он начинает сам с собой бороться, начинает раскрывать внутри себя различные силы. Более глубокие, менее глубокие. С этой стороны, с другой стороны. Ему начинает появляться открытие. Он начинает, он в принципе открывает новый мир для себя. И тогда это да. И вот это вот идея Кидуш Ашем. И тогда каждое действие человека, каждая митцва – это Кидуш Ашем. Раскрытие одно больше, одно меньше, одно это. Ясно, великие люди, они делают не только внутри своей души, но и в душе других людей. Просто так вот, внутри себя, их не только то, что он что-то сделает, оно воздействует на других людей также. Само по себе. Но это отдельный разговор. Мы говорим про обычных людей. Так каждый человек внутри, это каждый действие, это Кидуш Ашем. Кидуш, это настоящее внутреннее стремление человека. Это суть всего добро. Все, что он хочет, хорошее, доброе, правильное и так далее. Даже если он не может себе это определить до конца, что именно и как, объяснение этого, это вот это внутреннее стремление Кидуш Ашем. Раскрыть истину, раскрыть Творца, раскрыть это, да? И вот это вот, у первого человека до греха, это только это было, не было другого. И поэтому, когда Ецер ара извне должен был его соблазнить, не соблазнить, а должен был его убедить в том, что вот этот вот грех, это величайшее раскрытие Творца, Кидуш Ашем. Как точно он это его убедил это в этом? Это вопрос большой, мы, наверное, пойдем в следующий раз.
Спасибо.
Двигаемся медленно, но...
Вот я еще хочу вернуться... Нешама, до, нешама. Это двухступенчатое или
многоступенчатое? Многоступенчатое, не так просто. Я просто так...